Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуй, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поздравляю всех с Днем памяти святой великомученицы Варвары и особенно тех, кто носит это замечательное имя.
Батюшка, ну, начну с такого маленького вопроса личного. Многие знают, что вы болели. Как вы сейчас чувствуете себя?
Превосходно.
Ну что ж, я думаю, что это успокоит тех, кто за вас молился и волновался.
Ну, волноваться нечего. Это, в общем, вещь обыкновенная, что люди болеют. А за то, что молились, конечно, очень благодарен.
Батюшка, вот такой вопрос задает один наш прихожанин. Прочитал житие великомученицы Варвары и задался вопросом. Значит, можно прийти к Богу, познать Его вне церкви? Вот она взирала на красоту мира, созданного Богом, и у нее появилась к Нему любовь, к тому, кто сотворил всю эту красоту. И она возжелала остаться с ним, отвергнув всех земных женихов, став невестой Христа. Значит, человеку это возможно?
Ну, конечно, возможно. Перед тобой сидит такой же человек. Мне было лет 5. А в церкви я, ну, может, был раза два, меня бабушка водила причащать, но я не понимал, что такое церковь, что такое святое причащение. Хотя я помню, что вот что-то давали вкушать. Вот. И запах ладана помню с детства. Но вот возникла проблема у 5-летнего мальчика. И я, глядя на небо, стал молиться Богу. И Господь мгновенно мне помог.
То есть
и у нас с тех пор с ним, с Богом, вот такая непосредственная связь. Я никогда не был там атеистом или куда-то обращался. Вот некоторые люди обращаются к Богу. Я только если обращаюсь, то вот.
Но вот у вас при виде этого удивительного творения Божьего, звездного неба, возникло желание молиться. Многие люди наблюдают эту красоту, но у них такого желания не возникает.
Ну, это, конечно, но дело в том, что в моем воспитании, в частности, мать моя уделяла большое внимание вообще изобразительному искусству. Наш дом всегда был набит художниками, стены комнат в нашем бараке, они были завешены картинами, ну, сплошь. И я как-то в этом произрастал, поэтому, может быть, душа стала реагировать на красоту. И вот помню, как вот ты вспомнил, да, вот именно августовское небо. Я первый раз был в деревне летом. И это, конечно, меня привело в такой настоящий экстаз. Так что красота природы, она может воздействовать. И это вообще не я один. И, не знаю, я от огромного количества людей вот такое отношение. Даже вот я знаю такие случаи, что когда человек, ну, вскрывая человеческое тело в анатомическом театре, приходил в восторг от того, как устроен человек внутри. Насколько все как бы умно, понятно, логично. Хотя, в общем, для обычного человека вид, ну так, раскроенного человеческого тела, какой-то все-таки вызывает.
Ну, страх, наверное, даже.
Ну, как-то, в общем, желание отстраниться. Ну, сложное очень чувство. Так что просто человек сейчас, он как-то все-таки удалился от природной жизни. Люди сгрудились в города, земли не видно, один асфальт, лошадей нет, но только ночью редкая лошадка проедет по тротуару. А так все стальные кони ездят. И все как-то уходит.
А в городе даже в августе звездного неба не увидишь. Все.
Ну, видишь, ну, они все равно миленькие. Вот эти взвеси такие пыли, которые в атмосфере, они, конечно, закрывают. А то в деревне так и густое небо такое. Ультрамарин с фиолетом и такие прям хочется в руку взять. Такое необычное зрелище.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер. Говорите.
Можно говорить, да?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я Стамбова, меня Анна зовут. У меня вот такой вопрос, батюшки. Вот в Великий Четверг, там сказано, 40-й день переносится с Великого Четверга и до всю Пасху на Радоницу. А вот не является ли предательством Спасителя, когда Великий Четверг хоть 40 дней благословляет читать, когда вместо этого нужно 12 Евангелий стоять, молиться? Спасибо.
Я не понял, о каком предательстве речь идет.
Ну, предатель Спаситель. Вместо того, чтобы идти на 12 Евангелий, нужно читать за упокойным молитву по 40 дней поминовения делать.
Так вам же говорят, что нужно переносить на Радоницу.
Переносить сказано, но все равно вот священник благословляет читать.
Ну, может быть, какие-то встречаются, как бы, люди бестолковые, для которых устав церкви нет, не понимает ничего. Тогда священник машет рукой и говорит, ладно, читать, что хочешь. Понимаете, благословляет, не благословляет. Есть устав церкви. Даже великие праздники, которые, там, ну, Георгий Победоносца, он переносится, если совпадает...
Спасибо.
С великим праздником. Ничего страшного нет.
Как люди становятся святыми?
Никак. Ни один человек, даже если захочет сильно-сильно, он не может стать святым. Святых соделывает Господь Святый Дух. Если к человеку подходит и обретает в нем для себя обитель, в которой он может поселиться. И Дух Святый приходит в сердце человека и соделывает этого человека святым. Ну, это в любую секунду в человека может быть потеряно, а уж вернется ли он еще раз, это, ну, в чем-то зависит от человека. Но все равно решение принимает сам Господь Святый Дух.
Потому что нередко люди спорят о
Нет,
том...
Но люди спорят, потому что не понимают ничего.
Достоин тот или иной человек прославления в лике святых.
Да, есть ряд людей, которые лучше знают всех. Лучше патриарха, лучше епископов, лучше там. Они заранее все знают. Особенно мне нравятся люди, которые в церковь не ходят, но очень желают, чтобы кого-то из людей, который не причислил церковь к лику святых, канонизовали по их желанию. Все время с этим сталкивался раньше. Сейчас редко. Ну, и есть такие люди, которые вот хотят сами вершить и за Духа Святаго, и за Церковь. Но настолько они умные, что знают лучше всех.
Есть звонок, батюшка.
Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это из Екатеринбурга. Очень рада вас видеть и слышать, тем более. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У меня внук родился в сентябре. Вот. У меня ребенок, ну, сын мой крещеный, а она мусульманка. Но она не обращенная мусульманка. И вот как бы она не против того, чтобы ребеночка окрестить, но у нее, знаете, подход такой, как к магии. Вот, как бы вот...
Так а я-то, мне... я-то тут при чем?
Вот, у меня такой вопрос. Вот батюшка нас благословил, значит, сразу крестить. Я хотела сама быть крестной, но у меня вот такой вопрос, у меня сомнение, нужно ли крестить ребенка, если у родителей вот такой подход, будут они, я сама хотела быть крестной, будут они потом его, значит, как бы в этом, ну вот, водить в храм там, будут ли мне разрешать, значит, приводить ребенка к Богу, вот у меня сомнение такое, нужно ли ребенка крестить в таком случае, понимаете?
Понимаю абсолютно. Если они ответят на вопрос, крестить зачем?
Вот,
если они ответят на вопрос, зачем крестить? Про магию я слышал второй раз, не надо повторять. У нас полстраны относятся к крещению как к магии.
Да.
Да. Поэтому не надо мне это рассказывать, я это знаю наизусть. Я просто, вот вы хотите быть крестной, вы ходите в церковь, это я понимаю. Но дадут ли вам ребенка воспитывать в христианской вере, я совсем не уверен. Это вы должны у них спросить.
Вот она как бы считает, ой, у вас так, Татьяна Семеновна, далеко так зашли, ну вот зашло у вас, вот вера так далеко зашла. То есть, понимаете?
Понимаю.
Как бы они не против. И в то же время, чтобы как бы не сильно, уж прямо я его это.
Не сильно, и уж прям вот-то. Это я тоже понял. То есть им наша вера не нужна. Пусть и сами решают. Они родили ребенка, пусть что хотят, то и делают.
То есть не настаивать, что вот, а батюшка сказал крестить сразу. Вот у меня сомнения, вот что делать мне?
Ну хорошо, я тоже в некотором смысле батюшка. И
ну,
говорю, что
ваше мнение
мое мнение незачем крестить.
Незачем, да?
Незачем. Потому что крестят детей не соображением магии, а для того, чтобы ребенка вырастить христианином.
Да, я вот это понимаю.
А так что? Это быть крещенным.
Не послушать батюшку, да, вот своего.
Ну, я к этому не призываю, но батюшка тоже должен объяснить, зачем крестить ребенка у неверующих людей.
А вы будете сами водить его?
Да, буду. А они будут давать. Там, мусульманская женщина, она будет давать и будет рада. Что-то я так про такое не слыхал.
Почему Иисус Христос говорит, что Он пришел не мир на землю принести, но разделить людей друг с другом? Это в Евангелии от Матфея.
Как почему?
А в Евангелии от Луки – мир храните между собой. Почему такая разница?
Одно другому не мешает. Я много знаю людей, которые ну, совершенно равнодушны к вере. У меня даже вот был друг, я не так давно отпевал, он был даже не крещеный, но отпевал в том смысле, что мысленно молился о нем, когда на кладбище стояла толпа. Помолился о нем. Вот. Ну, очень хороший человек. Его мама моя очень любила. Такой, ну, старший друг. Ему уж было за 80. Вот, поэтому что тут? Ничего такого, ну, противоестественно нет.
К Богу люди относятся как к воплощению добра, а здесь не мир, но меч, не союз, а разделение.
Ну, а меч разве не добро? Вот у нас в Москве Салават построил прекрасный памятник князю Владимиру. Он стоит с огромным мечом. Этот меч в руке князя Владимира, это что, зло? Этот меч в виде креста самое что ни на есть драгоценнейшее добро. А сегодня память ракетных войск стратегического назначения в день Святой Великомученицы Варвары. Наши ракеты с ядерными боеголовками, разделяющимися, разве это зло? То, что мы сейчас существуем, исключительно благодаря РВСН. Поэтому Христос принес разделение. Да, вот этот мой дружок, он был, так и не стал христианином, хотя тяготел всю жизнь. Вот у меня есть другой друг, крещеный, который вот исповедует его усопшего как христианина. Потому что он общался среди христиан, многое воспринял, но последний шаг не сделал. И пожалуйста. То есть в его жизни, в высказываниях, даже в его картинах, это такая христианская любовь сквозит. Ну вот в таком виде он засвидетельствовал. А там уж Господь каждого будет судить. Но даже вот я помню, он отпевал моего отца. Пришел, постоял на отпевании. То есть мы были разделены. То, что мы члены церкви, а он нет. Но он присутствовал при таких важных моментах жизни нашей семьи. Христос, он для всех. Хочешь, прими всем сердцем. Не хочешь, да мало ли, есть всякие конфессии, условно говоря. И внутри христианства, и разные религии, и отсутствие всякой.
То есть в таком важнейшем вопросе человеческого бытия, как будущая жизнь, Господь дает выбор самому человеку.
Так вообще все. В жизненном пути, в выборе супруга, какую систему для воспитания своих детей выбрать. Все Господь дает полную свободу. Лишь бы ты это делал во славу Божию. Ну вот, собственно, а разделение, ну как же, ведь христианин, он отделен от всего мира. Христос говорит, не любите мира, не того, что в мире. Что мир предлагает? Современное искусство нашего мира. Но это сатанизм грязной воды. Даже нечистый. Все нечисто. Все. Наряды, музыка, там световые эффекты, это ничего хорошего.
А Господь предлагает человеку некую чистую такую линию жизни.
Да. И причем, которая заключается не во внешнем, а именно во внутреннем. Вот чему научает современная эстрада человека? Или что разумного, доброго, вечного предлагает нынешний русский театр. Ну, кроме мерзости. Ничего. И так далее. Во всем. И, конечно, в этом разделении. Или вот мне предлагается рождественское и новогоднее убранство города Москвы с этими лампочками. Ну, как я человек, который любит Вермеера Дельского и Диего Веласкеса, мне может эти огонечки нравиться. Ну как? Если, может быть, едешь на автомобиле и не смотреть, я бы это делал, но есть опасность для окружающих. Что я могу сделать? Только смириться, а что? Это вкус тех, кто это занимается, а остальные все терпят. Нас никто не спрашивал. Но что, кому-то это нравится? Да, безусловно. Что уместно на каком-то катке, где-нибудь на краю жилых домов, это одно. А совсем не на центральных площадях, которые никак не связаны с архитектурой. Это все просто разрушает эстетику города. То есть такое ощущение, что это делали люди далекие вообще от изобразительного искусства. Ну и что тут сделать? Разве я-то воспитан еще и на церковной архитектуре, Третьяковская галерея, музей Пушкина, в Эрмитаже 100 раз бывал. Мне предлагают вот лампочки. Ну, это скорее для коровника. Веселенько так, молодежненько. Ну так ты что тут делаешь? Это, и в этом разделении. Но это не значит, что мы должны враждовать из-за разности вкусов. Нет. Мне и современные прически не нравятся. Мне и современные каблуки не нравятся. Потому что больше похоже на копыта. Все-таки женская нога – это для того, чтобы мужчины любовались, а не для того, чтобы ощущали себя на бегах. Но опять, ну, а мне, говорит, нравится, что тут сделаешь? Но это не значит, что я должен ненавидеть этих людей, модельеров, или там кидать коктейль Молотова в эти бутики. Совсем нет. Разделение – это меч, о котором говорил Господь. Это не о том, а то, что христианство родило другую этику, другую эстетику. Но нас сейчас так стало мало, что мы ни на что не влияем. И тот хаос, который внутри нашей жизни, и вот то, что мы видим вокруг, мы никак не можем на это повлиять. У нас есть некоторая такая ниша. Ну вот, собственно, слава Богу, и это есть. Мы за советскую власть вообще отвыкли.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос у нас.
Здравствуйте. Что скажете хорошего?
Добрый вечер, уважаемые отцы. У меня вопрос такого плана. Возможно ли мирянину молиться за свой почивший род? Одна из наших прихожанок привезла из крестного хода молитву за свой почивший род от Адама и всех прочих. Вот у нас тут такое разделение. Значит, наш батюшка приходской благословил нас читать эту молитву, но одна из наших прихожанок, будучи в монастыре недалеко, когда с этой же молитвой подошла к монаху, он ей сказал о том, что не положено мирянину читать за свой почивший род. Вот что вы мне скажете на это?
Я считаю, что надо разделиться на две кучи и устроить хорошую драку. Кто победит, тот и будет читать. потому что вопрос детский. Можно, нельзя, за род. Особенно мне нравится от Адама. От Адама хорошо. Не забудьте только всех помянуть, а то кого-нибудь пропустите от Адама, и остальные обидятся. Надо всех уж.
Там... Ну, вот так составлена молитва.
А, ну, это понятно. Мало ли, у нас вообще народ творческий. Угу. Поэтому вы мне лучше дайте молитвослов, где с благословения святейшего патриарха или местного митрополита, и там молитва. Тогда да. А это угу. Народное творчество, это не всегда бывает...
Полезно.
Да не то, что полезно. А там содержится обычно какая-то мысль, которая весьма показалась полезной самому автору. Но с точки зрения творчества церковного, бывает так, что чушь собачья. Вот. Но так как почему-то вот народ выбирает скорее чушь. Я думаю, связано с тем, что в голове чушь. И человек узнает свое родненькое. Вот с этим связано. Поэтому, а как дети неразумно решают вопросы? Они обычно дерутся. Поэтому я здесь предлагаю составить хорошую драку.
Спасибо, Господи.
Все на так... здоровье.
Да, народ в этом плане очень творческий.
Творческий. Мне вот это нравится.
Иногда молитву в виде какого-то стишка даже такого вот сочиняет. Ну, да. И говорит, вот моя бабушка такое вот читала. Но там, да, что-то такое.
Ну, конечно. Потому что, ну, чтобы сочинять стихи, нужно быть либо человеком, ну, чрезвычайно талантливым, как там Маяковский и Есенин, чтобы, ну, вот, слышать, чем поэзия отличается не от поэзии. И это редко бывает. Либо уж не писать. А тут дерзают молитвы писать. Это, конечно, ну, как всякий графоман, он пишет от гордости. Он хочет вот таким образом влиять. И обычно там бывает так. Ни в склад, ни в лад. И там другие стихи идут.
Сегодня память Иоанна Дамаскина, такого автора
церкви. Ну, это гений. Но, к сожалению, у нас большинство наших прихожан не в состоянии там ни одного абзаца прочесть. Это им как бы не по уму. И им даже не интересно. Вот эту великую церковную литературу, которой 2000 лет, если включать и русскую. Ну, что делать? Как вот наш народ... Забыл народные песни. Из всех этих песен великих, которые вообще... Ну, у меня всегда слезы вызывают. Настолько они глубокие, музыкальные. А чем заменили? Частушками. Всякой похабелью. Вот это то же самое. Это все вот эти... Это творчество, оно, к сожалению, очень низкого качества. Это очень печально. Опять же, это нас разделяет. Я это не могу это никак принять. Но это же не Христос разделяет. Потому что человеку легче, приятнее оставаться в невежестве, чем поднимать свое вежество. Углублять.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну что, будете говорить?
Да.
Ага, хорошо. Слушаем вас.
Здравствуйте. Я сейчас читаю
Игнатия Гринчанинова, и в статье о чтении Евангелия он говорит, что не надо дерзать самому истолковывать Евангелие, а надо пользоваться толкованием святых отцов, но не называет ни одного. Кого вы можете порекомендовать для мирян, для чтения мирян?
Я могу порекомендовать всех. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Кассиана, римлянина, Ефрема Сирина, Исаака Сирина. Всех могу порекомендовать. Русских, пожалуйста.
Игнатий Брянчанинов пишет, что для...
Могу даже Игнатия Брянчанинов порекомендовать.
Он говорит, что для монахов это одни святые отцы, а для мирян это могут быть другие.
Ну, я знаю, что владыка Игнатий имел в виду. У нас все святые отцы подразделяются, ну, условно, конечно, на две группы. Отцы-учителя и отцы-аскеты. И для монахов и владыка Игнатий рекомендует отцов-аскетов, монахов. Потому что там рассказывается исключительно о внутренней жизни, о молитве, о борьбе со страстями. Как раз то, чем профессионально занимаются монахи. А отцы-учителя, они истолковывают сам смысл. Их писания, Афанасий Великий, это они догматического плана. То есть основы нашей веры.
Ну вот что лучше, более древних авторов брать, как более такой весомый и авторитетный?
Нужно брать тех авторов, которые человеку по уму.
Вообще неплохо начать с книжки Феофана Затворника, что такое духовная жизнь.
И как на нее настроиться. Ну, можно, да.
Как некое начальное такое вот, да.
Да.
Там замечательно, конечно, разобраны
да.
вот эти моменты.
Он, во-первых, читал и переводил множество святых отцов. Поэтому, ну, как бы сам через себя все эти божественные тексты пропустил и адаптировал их к читателю XIX века, который к нам довольно близко. Мы же Пушкина без труда читаем. И Лермонтова Михаила Юрьевича, кажется, что это просто наш современник.
Если гордость – это мать всех пороков, то имеет ли смысл молиться только об избавлении от нее и больше ни о чем другом?
Такой вопрос выдает лентяя. Смысл есть во всем. Чего рассуждать? Главное – молиться. Потому что гордостью совсем не все глубоко одержимы. У большинства людей 99% – это тщеславие. Самая такая маленькая дочка гордости.
Ну вот о гордости многие как раз святые отцы пишут, как о такой серьезной проблеме духовной. И вот люди как начинают подмечать в себе эти
разные... Ну, естественно. Естественно, начинают подмечать.
Такое ощущение, что не хочется лишнего делать, как бы.
Вот я говорю, прям сквозит лентяйство. Не хочешь молиться, да не молись. А можно не читать, а пластинку слушать. А можно читать, вот я устала, лежа на боку. Дальше остается одно. А можно в бане одновременно и моюсь, одновременно и молюсь. Ну и вообще как-то. Можно вообще как-то устроить себе такую жизнь, спокойную, веселую, счастливую, приятную. И один раз прочитал одну молитву, и все. Все можно. Нам все позволено, но не все полезно.
Очень нравится это из Евангелия. Не в многословии будете услышать. Ну, вот.
И, собственно... Это понятно. Не, совершенно не в многословии. Господь подает просимое на молитву не по количеству сказанных слов, а в каком состоянии было сердце. Если оно в состоянии прощения грехов ближним своим, это хороший шаг. Если с покаянием, это второй хороший шаг. Если с желанием достичь Царствия Божия, это тоже третий. А если так, как обязаловка, то это мало что дает.
То есть, если ум вдруг рассеялся и отвлекся от молитвы, то уже сама молитва остановилась. Осталось только произнесение слов. Так?
Конечно.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте, мы вас слушаем. Ну, подышали полной грудью воздух, втяните в себя и смелей. 3, 4. Начали.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, нас пригласили на свадьбу, а мы посмотрели по календарю, это получается Петров пост. И вот как объяснить?
Никак.
Ну, перевели свадьбу. Но они, видите, как бы уже договорились, все уже место, все.
Никак, никак нельзя переменить. Никак. У нас с вами пост. Мы постимся. Это наше дело. А у них свадьба. Это их дело. И ваше дело такое. Либо на свадьбу идти, и там есть то, что дадут. Ну, умеренно только, а то может так воспользоваться тем, что пришли, и объесться, что на скорой помощи увезут. Вот. А либо не ходить. Вот, это вопрос не ко мне. Это мой вопрос к вам. Пойдете или нет? Вот и все. Подумаешь, проблема.
Человек увидел в этом действии некий грех и хочет другого остановить от его совершения, удержать.
Какой же грех для неверующего человека? А если корова родила теленка, и его отпаивают постом молоком? Это теленку грех? А корова уж не могла на пост перестать доиться. Она молоко дает. Это ж грех. Люди неверующие, никакой пост Петров они слыхом не слыхали. Им говорит, вот давай постись и свадьбу передвигай. Там уже договорились с ресторанами, с массовиками-затейниками, выкуп невесты, давай завязывать, деньги сюда кидать, проходите, давайте, в бубен бьем, орем с жилами вздутыми на шее, горько, вот, сахар несите мешками, все, как чин-чин орем. Подъехала машина с лентами, шарики трещат, на этом радиаторе кукла, хорошо не вверх ногами, вот, и все, все нормально, уже все и пьяные, и довольные, а тут какой-то пост, чего, пост, какой пост, я в армии был, на посту стоял, чего тут к людям приставать, хочешь на свадьбу, да сходи. Потом к посту Петровскому после Петра и Павла еще 2 дня попастись. Если ты такой прям педант, не хочешь, не ходи. Из всего делаем проблем. А проблем тут нет.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос?
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Можно задать вот такой вопрос? По теме Варвары Великомученицы. Я читала где-то, не помню в какой литературе, что усопшего, возможно, даже в первые минуты, Варвара Великомученица с чаши причащает уже на том свете. Так ли это?
Простите. Нет, не так. Это вы где-то что-то слышали, это все верно. Вот, но советую вам все-таки найти этот текст, перечитать еще раз. А так нет. Причастие Это бывает только на земле.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
С годами все дальше отдаляюсь от Бога. Просто с высоты знаний, жизненного опыта, науки. Все кажется бредом, все эти религиозные сказания. Но в глубине души как-то нет от этого всего радости. Посоветуйте как-нибудь.
Ну, я даже не знаю. Могу только пожалеть этого человека, автора этого письма, и пролить о нем горячую слезу на молитве. Потому что мне, наоборот, современная жизнь с ее вот наукой, инженерией, с падающими космическими кораблями, так сказать, вот, с тем, что люди вместо того, чтобы жить на природе и слышать пение птиц, они сгрудились в асфальтовые джунгли и там сидят. Дышат незнамо чем, едят какой-то, вот тут дайч по телевизору говорили, рис из полиэтилена, который горит, если его поджечь на конфорке. Вот, вот чем питаются. Зачем? Непонятно. Ну, поэтому кто в бреду, это еще, как в раньше время говорили, бабушка надвое сказала. Поэтому согласиться, конечно, я с этим не могу, потому что для меня совсем жизнь церковная – это не бред, и я в ней вижу огромный и единственный смысл. Но не всем же как бы дано. Сегодня с одним мальчиком мы говорили о геометрии. Я говорю, какой тебе предмет в школе? Кажется, сам там говорит, геометрия. Я говорю, да как же так? Там же все. И пюры, все же наглядно. Ну вот как-то то ли совсем уж абстрактного мышления нет. Ну, за этим стоит, конечно, такая тоже леность мысли. А тут вот, конечно, проявляется еще гордость. Человек говорит, с высоты знаний. Я знал нескольких академиков, ну, так, до десятка. Может, даже чуть больше. Но ни один из них не дерзнул сказать, что с высоты моих знаний. Тут вот проблема вот в этом, которая называется так. Шибко человек о себе понимает. Поэтому ему и скучно. И он, ему кажется, что религиозная жизнь – это бред.
А Бог таким противится.
Ну, во всяком случае, делает человек... Человек делает невозможным познание Бога. А Бог гораздо ближе. До Бога один вздох расстояния.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый, здравствуйте. Вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки. У меня два вопроса. У меня умерли родители уже и родной брат. Папа, получилось так, что мы его причастили, соборовали и отпевали, все. Все, как положено, сделали. Мама умерла скоропостижно. Ее мы не соборовали, не причащали перед смертью, но молитвы и, то есть, записочки, обедни, службы все время подаю за нее. Но у мамы такая в жизни случилась. Она была замечательный человек, но она сделала много абортов. Знаю, что женщины должны всю жизнь читать молитву за абортов, но она ее не читала по незнанию, не знаю почему. И сейчас, естественно, она не может этого делать. Что я могу в дополнение к тому, что я подаю записочки за нее, дома за них молюсь? Что еще? Какую-то, может быть, определенную молитву специальную я должна еще за маму читать, чтобы я простился этот грех. И брат мой, ему было 48 лет. У него был рак кишечника, и год он страшно болел, страшно. Как бы Богу он не верил. когда я со снохой смотрели за ним, я читала за него, ну, там, в другой комнате молитвы, там, псалпи, все. Он спросил меня, что я делаю. Я ему сказала. И он попросил молитвослов, только чтобы он понимал. Батюшка из нашей церкви подарил ему такой молитвослов. Он стал его читать, пил святую воду с фосфорочкой. И как-то в нем, как-то что-то в жизни затеплилось. И вдруг в один день он мне сказал: ни просфорку, ни воды, ни молитвы, ничего мне не надо. Травишься сама, трави Ваню, сына моего, сама трави, мне ничего не давать. Мы были в шоке и ужасе. На коленях сын просил: дядя Сережа, пожалуйста, вы о чем говорите? Все, мы никто ничего не поняли. Когда я это рассказала батюшке, он сказал: неизвестно, может быть, к нему кто-то пришел и что-то ему сказал, не настаивайте. Естественно, мы его перед смертью, мы его не причастили и не пособорили, но по смерти обязательно его отпевали, также читали и заказывали по нему псалты. Подскажите, пожалуйста, что я со своей стороны могу еще им сделать? Какие молитвы, может быть, читать определенные? Это первый вопрос. И второй вопрос. У меня дома есть иконостас. Там постоянно у меня почти сутками горит лампадка, только когда я ухожу на работу на сутки. Тушу ее, прихожу, зажигаю. Мне сказали, что лампадка не должна гореть столько, только когда молишься. А я к лампадке еще, когда начинаю читать молитвы, я еще зажигаю свечечку. Мне так как-то и теплее на душе, и как бы, ну как, Богу благодарность этим, как я считаю, приношу. Может быть, я не права. Рассудите и подскажите.
Ну, тут судить нечего. Спасибо. Но в целях пожарной безопасности, конечно, нужно лампадку гасить, когда уходите из дома. Поэтому те, кто вам советуют зажигать лампадку только на время молитвы, они делают совершенно правильно. Вот. Это очень опасно. Теперь по поводу ваших родичей. Каждый человек сам выбирает свою участь в вечности. Один выбирает Царство Небесное, обращается к Богу, как разбойник на кресте, а другой продолжает Бога хулить. Никаких специальных молитв тут нету. Если вы хотите облегчить его жизнь, вы милостыню за него творите. Есть, допустим, у вас какие-нибудь родственники, которые живут бедно. Ну вот, возьмите, особенно тех, у кого детей больше, чем обычно, вот и посылайте им раз в месяц денежек, как, сколько вам по силам. И когда пошлете, обращайтесь к Богу: Господи, прими эту малую жертву о упокоении моего несчастного брата и моей мамы, которая не смогла ни причаститься, ни пособороваться. Вот ясно, раз Господь так устроил, значит, такова его святая воля. Ничего тут не сделаешь. Никаких таких особых молитв на этот случай у церкви нету.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Нам пора прощаться.
Всего вам доброго. И вам, дорогие братья и сестры, задам ваши вопросы. Дали нам возможность поговорить о таких всяких замечательных предметах. Всего вам доброго. До свидания. С праздником.
Всего доброго.